Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Владимиром Александровичем Комаровым, который является продюсером киностудии «Красное солнышко». Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день.
В прошлый раз мы разговаривали о тех фильмах, которые вы уже сняли, или тех фильмах, которые вы готовите. Это, например, фильм о Николае Чудотворце, например, фильм, который вы будете, или действие, которое вы будете делать, связанное с царем Давидом. Это фильм о Петре Февронии. И все это очень интересно, но мы анонсировали нашим телезрителям разговор о фильме об Иоанне Шанхайском, замечательном святом Русской Православной Церкви XX века. Как вы столкнулись с этим именем и почему вы вдруг заинтересовались им? Потому что некоторые у нас в России до сих пор даже не знают, кто это такой. Потому что это где-то далеко в Америке, сначала где-то далеко в Китае. И вообще, так сказать, вне советской как бы системы, вне советского поля зрения. Что вас привлекло в нем?
Я даже не могу сказать, что меня привлекло в нем, потому что я тоже не знал, кто такой святитель Иоанн Шанхайский. Я не знал о жизни русской диаспоры, хотя однажды, вот мне еще в советские времена, мне довелось встретиться с иммигрантами, и для меня они были инопланетяне, конечно. Инопланетяне, которые почему-то говорят на русском языке.
Поэтому... И на неплохом русском языке иногда.
Не всегда понятно, но чувствуется, что образование у них неплохое. И даже уже потом, когда я стал ходить в церковь, святитель Иоанн Шанхайский, ну вот как-то он не показывался, что ли. И я помню, когда я вернулся после поездки в Миры, после фильма о святителе Николая, чудотворцы. Я подумал, ну, теперь же надо снимать еще о ком-то. У меня такая была легкость, мне казалось, что все будет легко и просто дальше. Я буду снимать фильмы один за другим. Я думаю, о ком же снимать-то? Ну, я пошел в магазин «Сретение», в наш прекрасный.
Так.
И мне захотелось почему-то найти акафист чей-нибудь на церковно-славянском языке. И каким-то чудом единственный акафист в моем поле зрения на церковно-славянском языке это был, простите, какому-то Иоанну Шанхайскому. Я открыл этот акафист, стал читать. Там было краткое его житие. Ну, в общем, там через несколько дней я уже сел вычитывать литературу о нем. Потому что у него интересная была жизнь. Но главное его свойство, он, знаете... Святитель Иоанн Шанхайский, он как-то пронзает сердце.
Да, это правда.
Вот единожды наткнувшись на какие-то факты его биографии, на какую-то информацию, связанную с ним, уже не можешь отступиться от этого. И я прочитал акафист. Во-первых, он, как я впоследствии узнал, значит, он писался, ну... не то чтобы повторяя акафист святителю Николаю Чудотворцу, но он во многом опирался. И акафист очень легкий, читается на одном дыхании. И как святитель Иоанн Шанхайский, как, и как святитель Николай, они тоже очень легкие, знаете, на одном дыхании, вот так вот они воспринимаются. В общем, я начал работать над фильмом. А работа над фильмом начинается с того, что вычитываешь материал. Материал о святителе Иоанне было мало, но были две очень хорошие, очень такие точные монографии. Они в какой-то части повторяли себя, потому что там приводились в обеих книгах свидетельства очевидцев, современников святителя Иоанна Шанхайского. Но, скажем, такая биографическая часть была и там интересная. Значит, одну книгу написал отец Петр Перекрестов, который впоследствии очень помогал мне делать этот фильм. Вот. А другая книга была, написал «Духовное чадо» святителя Иоанна Шанхайского. И потихоньку-потихоньку, значит, начал выстраиваться сценарий. Сценарий писал не я, мне помогала сценаристка Анастасия Горюнова. Я привлек режиссера, и таким вот образом у нас собрался проект. Мы долго думали, с чего начать. Мне очень нравится бывать на тех местах, в которых бывали, значит, герои моих фильмов. Епископ Иоанн прибыл в Шанхай в декабре 1934 года на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. На пристани его встречало очень много людей. Первым делом и первой заботой нового епископа стало установление церковного мира.
В некоторых православных приходах в Шанхае началось шатание. Настоятелю украинского прихода, который не хотел иметь евхаристического общения, владыка рассказал свою малороссийскую родословную. Украинцы вернулись. Вслед за ними вернулся приход, перешедший было в подчинение митрополиту Евлогию, который обособился от русской зарубежной церкви. Вскоре были устранены трудности в отношениях с сербами, грузинами, греками и восстановлено братское общение с ними. Шанхай в те годы, как собственно и сейчас, был международным мегаполисом, где помимо китайцев жили сотни тысяч иностранцев.
В Шанхае русским приходилось нелегко. Тем не менее, в городе были русские церкви, школа, больница, театр, много магазинов и даже русские газеты. Всего в городе проживало около 25 тысяч русских эмигрантов, которые по статусу являлись людьми без гражданства, то есть у них не было государства, которое могло бы их защитить.
Консульство Российской империи, находившееся в том же здании, где теперь находится консульство Российской Федерации, уже практически не имело полномочий.
Другим делом, за которое взялся епископ Иоанн сразу же по приезду в Шанхай, было завершение строительства собора во имя иконы Божьей Матери Спорученицы грешных.
Пятиметровый собор с пятью куполами был расписан в древнерусском стиле и вмещал 2000 прихожан и хор из 300 человек. На строительство собора и приходского дома было потрачено 150 тысяч долларов. Эмигранты называли собор Кремлем. Во времена культурной революции собор был национализирован, но сейчас ведутся переговоры о его возвращении Русской Православной Церкви. Архипастырем и епископ Иоанн был требовательным и строгим. На еженедельных пасторских совещаниях он много времени уделял богослужебным вопросам, проверяя знания священнослужителей. Он говорил, что в мирные времена, когда нет никаких помех, Бог требует, чтобы люди сами потрудились для получения и углубления знаний.
Да, тут Китай, тут острова, тут Америка и так далее, и Европа. Не так-то просто, да, везде все это объездить.
И вот мы сидим, обсуждаем со сценаристкой и с режиссером поездку, план поездки. Значит, фильм мы решили назвать «Иоанн Босой». Его так звали французы, когда он жил в Париже.
Вы знаете, что говорили, что почему Босой? Разные версии много, но говорили, что видели его ходящим по воздуху.
Возможно. Это исключать никак нельзя. Но, кроме всего прочего, он реально ходил босым.
Да.
И вот мои любимые сценаристка с режиссеркой в этот момент говорят мне: а у нас есть одна прекрасная идея. Мы начинаем с Брюсселя, и ты будешь ходить босиком. Вы знаете, Я не понимаю, почему я согласился на это, но, приехав в Брюссель, я действительно пошел ходить босиком. Я рассказывал о святителе Иоанне Шанхайском, о его жизни в Брюсселе. Потом мы переехали во Францию, в Провимон, значит, где он, где был монастырь, сейчас женский монастырь, он не является монастырем Русской Православной Церкви за границей. Вот. Но, тем не менее, святитель Иоанн Шанхайский там бывал, вот, и поэтому мы поехали туда. Он очень любил это место, он сам его выбирал. И вот таким образом получился несколько провокационный фильм. И когда мы сделали первые кадры, уже отступать было некуда. И я помню момент, когда мне пришлось идти босиком вдоль Елисейских полей, а это широчайший проспект, по 8 полос движения с обеих сторон. И вот я иду босиком вдоль кадра, вдоль проспекта.
По разделительной полосе?
По разделительной полосе. Я рассказываю о святителе Иоанне Шанхайском. Значит, водители смотрят на меня с изумлением. Когда они видят камеру, они начинают махать. Привет, привет, значит. Это было очень здорово. И я не хочу сказать, что я себя чувствовал святителем Иоанном Шанхайским, но мне каким-то образом хотелось делегировать эти приветствия именно ему. Потому что это было так. Он был Иоанном Басым.
Владыка прибыл в Париж в июле 1951 года. В то время здесь находилось около 60 тысяч русских эмигрантов. И большинство из них, конечно же, были православными.
В разные времена русские подолгу жили в Европе. В течение 19 века сюда приехало не менее миллиона россиян. Поэтому послереволюционная эмиграция в количественном отношении не была феноменом. Она была феноменом по своему качественному составу. Впервые за всю российскую историю из страны уехала практически вся элита. Европа с радостью приняла ее в свои худосочные послевоенные объятия. Рабочая сила была нужна везде и всюду. Русские, отбросив великодержавную спесь, брались за любую работу. И наиболее удачливые из них даже умудрялись сколотить неплохие состояния. При этом духовное состояние эмиграции было не на высоте. Разбогатевшие русские эмигранты поражали европейцев своей расточительностью, в то время как многие их собратья бедствовали. А просветительские и благотворительные эмигрантские учреждения существовали за счет пожертвований местного населения. На Западе стала разваливаться традиционно крепкая русская семья. Брак становился формальным, представление о семье, как о малой церкви, растворялось в мирском шуме и суете. Да и сама русская православная церковь в Европе пребывала в расколе и переживала не лучшие времена.
Когда архиепископ Иоанн приехал в Париж, ему было негде служить, и богослужения проходили в католическом храме. Настоятель этого храма глубоко почитал владыку и говорил своим прихожанам, что святость не требует никаких доказательств, когда по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой.
Когда-то, давным-давно, в Харькове, один прозорливый священник сказал будущему владыке, а тогда студенту юрфака Мише Максимовичу: «Ты будешь святым». Юноша опустил глаза и ответил: «Нет, отче, вы станете святым». Святыми стали оба.
Дальше мы поехали в Америку. Америка, скажем так, православная Америка, если можно так сказать, или, вернее, русская православная Америка, конечно, меня поразила. Я был первый раз в Америке. Вот, мы приехали в Сан-Франциско и пришли в храм Скорбященский, как говорят у нас, и как, например, отец Петр Перекрестов, ключарь этого храма. Это кафедральный собор Сан-Франциско.
Ну да, гигантский, неописуемой красоты.
И как отец Петр меня всегда поправлял первое время, не Скорбященский, а радости Скорбященский, потому что икона всех скорбящих радости.
Икона Богородицы всех скорбящих радости, да. Он абсолютно прав, кстати, да.
Абсолютно прав. Мы по нашему, так сказать, природному устроению, значит, делаем акцент на скорби. Вот, а значит, отец Петр всегда нас поправлял. Это было первое мое удивление, когда я увидел этот храм. радости скорбященской. Вы знаете, что-то вот такое просыпается неизведанное. Я увидел русский храм из глубины веков. Я видел много русских храмов, которые никогда не закрывались, не были разрушены.
Намоленные и так далее.
Были, намоленные, да, конечно. А там, в общем-то, не старый храм, он построен там в 60-е годы. Да, да. Значит, и вместе с тем он построен в какой-то вот такой русской манере. В общем, что-то у меня такое даже, знаете, всколыхнулось. Хотя непонятно что, я никогда не жил в дореволюционной Руси. Вот. И именно вот какой-то он дореволюционный храм, таким он мне показался. Вот. Там, конечно, нету такой роскоши, которую мы можем позволить здесь, в России. Слава Богу, на храмы у нас не жалеются средства. Но вот что-то в этом храме сразу же расположило. Ну, конечно, то, что там почивают мощи святителя Иоанна, это особый разговор. Но, тем не менее, именно храм радует глаз. И я помню один из разговоров с американскими нашими православными, с нашими эмигрантами. И кто-то мне сказал потрясающую фразу. Она звучала так. «Orthodoxy is the best kept America's secret». Mm-hmm. По-русски это звучит так, что православие – это самая глубокая тайна Америки. И действительно, я сейчас не возношу какие-то панегирики православия в Америке, не об этом речь, но действительно, когда я видел американцев, которые воцерковились в нашей церкви, они, конечно, производят впечатление. Эти люди не смущаются встать в ресторане или в столовой, или в каком-то, значит, общественном месте помолиться перед едой. Это не выглядит вызывающе, это не выглядит как-то публично. Если у нас, например, ну, в каком-то, знаете, кафе встанут люди и помолятся перед едой, это будет выглядеть как-то, ну, дискомфортно, что ли. Там это не смотрится так. Это меня удивило, это меня очень, ну, мне это очень понравилось. Мне бы хотелось, чтобы у нас это вошло в норму. И мы неоднократно пробовали это делать впоследствии с друзьями, но как-то в норму не вошло.
Да-да-да. Вот. Ну, еще на кого нарвешься, да.
Да. И вот мы начали снимать материал в Америке. Я помню один эпизод. Значит, мы снимали его на фоне сан-францисских небоскребов. Но они действительно красивые. Там, конечно, в Москве у нас тоже много красивых мест. И дай бог, чтобы эта красота распространялась по всей стране. Вот. В Сан-Франциско особая какая-то, знаете, там чистый воздух, там океан. И там есть какая-то яркость красок.
В 1962 году владыку Иоанна назначили архиепископом Сан-Франциским. Он прибыл в Америку 4 декабря на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Газета «Хроника Сан-Франциско» писала об этом так. Сотни русских собрались в аэропорту, чтобы встретить архиепископа Иоанна. Хрупкого, с непричесанной бородой человека, которого многие члены Русской Православной Церкви считают живым святым.
Находимся в храме, в котором почивает мощи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Фактически этот храм был построен владыкой Иоанном. Наш приход был основан в 1927 году, приход в честь иконы Божией Матери, всех скорбящих радости. И после того, как был большой наплыв иммигрантов с Дальнего Востока, решили построить новый кафедральный собор в русском православном стиле в городе Сан-Франциско. Как известно, дьявол ненавидит храмостроительство. И наш приход не исключение. Было очень много искушений во время постройки. Был разлад, и приход разделился. Постройка храма приостановилась, и даже дошло до судебного дела. И в этот ответственный момент высшая церковная власть решила назначить на западноамериканскую кафедру архиерея, который имел огромный авторитет у дальневосточной паствы. Кафедру сюда был назначен святитель Иоанн, и, конечно, когда он приехал, шло судебное дело. Он тоже оказался на скамье подсудимых. Божьей милостью суд нашел, что все было в порядке, что приходской совет действовал в соответствии со всеми законами и уставом Русской Православной Церкви, и оправдал приходской совет. И, слава Богу, постройка храма сдвинулась с мертвой точки, и уже в 65-м году здесь была совершена первая литургия. А когда владыку Яна спрашивали люди, кто виноват в Сан-Франциской смуте, он обычно отвечал: «Виноват дьявол». И когда все это дело закончилось, и собор был завершен, состоялось очередное заседание синода, а может быть и собора, и на этом заседании архиереи друг у друга просили прощения, и владыка Ян просил, чтобы вот Сан-Франциская смута больше не упоминалась, чтобы никто о ней не вспоминал. Он всех простил и хотел, чтобы церковная жизнь двигалась вперед.
Владыка говорил, что храмы нужны не Богу, чей престол небо, а подножие земля. Храмы нужны нам, людям. Строя храмы здесь, на земле, мы создаем себе небесные обители. В 1964 году был достроен и увенчан 5 золочеными куполами самый большой русский православный храм на американском континенте.
Да, это очень интересно, что вы сказали об Америке, но, насколько мне известно, вы еще снимаете продолжение этого фильма, да, связанное с канонизацией святителя Иоанна.
Этот фильм мы уже сделали. Этот фильм построен на основе хроники о канонизации святителя Иоанна в 1994 году. В этом году мы отмечали 25-летие канонизации. Вообще удивительная история с канонизацией, как это быстро все произошло, достаточно неожиданно для всех чад русской зарубежной церкви. И сохранилась хроника, значит, в этой хронике даже, ну, мелькают помимо первого иерарха русской зарубежной церкви, помимо иерархов русской зарубежной церкви, в этой хронике даже есть, если вы слышали о таком, брат Иосиф Муньоз.
Конечно, со своей иконой знаменитой.
Да, да, он тоже приехал с этой иконой на канонизацию. Да,
которая пропала бесследно пока нам.
Да, и мы собрали...
Я был знаком с ним лично даже, виделся в разных местах. Ну, это особый разговор, да.
Да. Мы собрали эту хронику, нам любезно предоставленную американской студией. И отец Петр Перекрестов, о котором я уже много говорил сегодня, он сделал закадровый комментарий. И получился такой, знаете, простой вроде бы, но достаточно хорошо... хорошо рассказывающий эту, об этом событии фильм. Я впервые увидел о том, каков полный чин канонизации. Значит, с вечера объявляется о канонизации, выносится икона на всеночной службе, на утреннем богослужении обнос мощей вокруг храма, значит, торжественный внос их в храм. До этого мощи были находились в другом месте. Это очень интересный фильм. И я помню, значит, отец Петр, когда он получил материал, он был очень доволен, и он на сайте Русской зарубежной церкви объявил, что такого-то числа состоится мировая премьера фильма. И действительно, этот фильм много где показали, и он есть у вас в Союзе, и дай бог, ну, удастся его показать, и чтобы посмотрели наши телезрители.
Ведь речь идет о канонизации, которая совершена была в русской зарубежной православной церкви, в РПЦЗ.
Да.
Напомните, кто был тогда первым иерархом? Еще владыка Виталий?
Да, это было при владыке Виталии Устинове. Значит, это была канонизация, именно при нем состоялась.
То есть происходила она в Сан-Франциско?
В Сан-Франциско, конечно, да. Где почил святитель Иоанн, мощи находились у него в Нижнем храме, и потом вот они были, значит, обретены. Это тоже очень интересная история об обретении мощей.
Расскажите.
Это я передаю, конечно, со слов отца Петра, много материалов об этом есть, но коротко скажу, что, значит, когда они открывали гроб, значит, он был металлический, он не открывался долго. Вообще, это первый в истории Сан-Франциско случай, когда погребают умершего человека не на кладбище за городом, а именно в самом городе. Но в то время был в 1966 году мэром города Сан-Франциско православный грек, и он все понял и разрешил. Значит, и когда открывали гроб, значит, который находился в Нижнем храме, вот там же внизу, то он не открывался. Значит, ну, все присутствующие помолились особым образом, и гроб открылся. И когда, значит, они сняли крышку, они видели, что мощи нетленные. И они с таким восторгом, ну, это значит, иерархи церковные, это, значит, они прям так, святой. Я передаю с чьих-то слов.
Очень много свидетельств о том, что мощи нетленные.
Да. И, ну, я видел эти мощи непосредственно, они действительно нетленные. Значит, сохранилась кожа. Она, правда, темная, но кожа сохранилась, и, значит, вот так оно и есть. Ну вот, наверное, в двух словах вся история об этом фильме.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владимир Александрович Комаров, продюсер киностудии «Красное солнышко». Еще раз спасибо, всего вам самого доброго.
До свидания, спасибо вам.